А в студии программы «Киев-Донбасс» первая из нынешних очень интересных и важных гостей – это Александра Лещенко. Она доктор экономических наук, профессор и ученый-секретарь Национального института стратегических исследований. Но будем говорить не о стратегии и, может быть, даже не о тактике, а о жизненном вопросе, а именно, насколько важно восстановить экономические связи между подконтрольными и неподконтрольными Киеву территориями. Вот обсуждают этот вопрос, кое-кто говорит ни за что, кое-кто говорит жизненно важно, а кое-кто, как вот, например, я спрашивает, а что, они прерывались?
Это был вопрос.
Это и был вопрос.
Прежде всего, добрый день, спасибо огромное за приглашение. И прежде всего, я хочу сказать о том, что я согласна абсолютно с вашим вопросом, Андрей. Эти отношения экономические, они не прерывались. Другое дело, что сегодня доминирует такое есть понятие экономика эмоций в процессе этого взаимодействия с временно неподконтрольными Украине территориями. И действительно очень слабо представлен пока стратегический вектор. Существует только тактика, она когда используется без стратегических ориентиров, то никогда не дает хороших результатов. Но вот в этой вот дихотомии, вот в этих качелях восстанавливать, не восстанавливать, на самом деле баланс определенно существует, потому что, с одной стороны, действительно прерывание не произошло, к счастью, и об этом говорят посадовые особы, говорят о том, что на самом деле 100% блокады никогда и не было, и это могут подтвердить все, кто пересекают линии разграничения. А с другой стороны, совершенно однозначно то, что при условии полноценного, абсолютно легитимного восстановления взаимоотношений выигрывают обе стороны, поскольку мы сейчас говорим в данный момент о том, что они немножечко разграничены. Выигрывают и территории, которые сейчас не подконтрольны, и выигрывает остальная, как мы говорим, материковая Украина.
Но сейчас вы сказали о территориях, а насколько выигрывают люди, и кто прежде всего? Это так называемые рядовые граждане или люди из мелкого и среднего бизнеса или сверхбогатые люди?
Сверхбогатые, которые появились только что или которые уже сформировались?
И те, и другие, скажем так.
Ну, знаете, у сверхбогатых своя подушка безопасности. Они на самом деле не всегда проигрывают или не проигрывают никогда практически. Я бы прежде всего говорила, конечно же, о людях, я бы говорила о среднем и мелком бизнесе, и о крупном бизнесе я тоже говорила бы. Относительно людей, ну, прежде всего, на основании чего можно утверждать, что взаимоотношения не прерывались? Граждане Украины, которые заслужили или заработали свое пенсионное обеспечение, если они предприняли определенные, будем говорить, что легитимные, да, правильные, все выполнили все условия, которые сейчас существуют, они на самом деле выигрывают именно от того, что они получают украинское пенсионное обеспечение. Да. Относительно мелкого и среднего бизнеса. Здесь все сложно, но на самом деле мелкий бизнес и средний бизнес, те, которые успели или смогли эвакуировать свое имущество и продолжить ведение бизнеса в украинских условиях, они уже сейчас выигрывают. С крупным бизнесом все сложнее, и очень сложно все с аграрным бизнесом, потому что есть такой, знаете, новый термин «неэвакуируемое имущество», да? Бизнес, который нельзя эвакуировать. То есть нельзя перенести земли, нельзя перенести крупные заводы, но на самом деле, вот то исследование, которое проводили наши зарубежные эксперты, показывает, что и средний бизнес, который ближе к крупному, и крупный бизнес, они предпочитают вести, пусть даже двойную систему налогообложения и на оккупированной территории, но и в Украине. Но и это внушает, знаете, уже большой оптимизм, потому что если люди сознательно, имея большие финансовые и не только финансовые, другие риски ведут себя таким образом, это однозначно говорит о том, что их стратегия, она уже существует. И это то, что является, знаете, вот как раз векторонаправляющим для государственной стратегии полноценного восстановления взаимоотношений экономических.
В нашем вчерашнем эфире в программе «Киев-Донбасс» ветеран батальона «Донбасс» Евгений Шевченко рассказывал о том, что он вместе с коллегами, тоже ветеранами необъявленной войны или неназванной войны, скажем так, АТО, да, планируют блокировать контрольно-пропускные пункты, через которые проходят продукты питания, алкогольные напитки, сигареты и так далее. Эти вещи уже были с Крымом. Это сейчас касается так называемых ЛНР-ДНР. Понимаем, что там они также планируют блокировать железнодорожные пути. Понимаем, что это незаконно и так далее. Он это тоже, кстати, признавал, но сказал, что на них это не оказывает никакого влияния, мысль о незаконности. О каких пластах мы говорим и о какой стратегии мы говорим, когда говорим об этих вещах? Ну, связь между этой идеей блокировать, я сразу поясню слушателям, которые не слышали, по словам Евгения Шевченко, это давление по поводу освобождения тех пленных, которые пребывают на территории ЛНР-ДНР. О какой стратегии говорят эти вещи? И, может быть, ну, насколько они связаны с освобождением или возможностью давить на освобождение?
На самом деле, я думаю, мы говорим о таком сложном явлении, которое называется гибридной войной. И один из компонентов этой войны — это всегда экономическое давление, экономичный тиск, как его называют. И то, что предпринимает, то, о чем вы сказали сейчас, я, к сожалению, тоже не слышала этого эфира, но помимо незаконности, такой ход, это мое абсолютно вот глубокое личное убеждение, он ничего хорошего не даст. Почему? Потому что, к сожалению, когда идет трафик через линию разграничения, через блокпосты, то все эти товары, которые запрещены соответствующим документам Службы безопасности Украины для провоза, они никогда не провозятся сами по себе, они никогда не идут отдельно. То есть это не идут фуры только там сигаретами или чем-то еще, это всегда сопровождается и другими товарами. И это ситуация, которая классически описываться будет, как, знаете, выплеснуть ребенка вместе с водой. Кроме того, в любой, не только гибридной войне, но и в любой стратегии экономической, чего бы то ни было, в данном случае, если мы говорим о восстановлении взаимосвязей, всегда помимо экономического эффекта присутствуют и другие дополнительные. И иногда они бывают важнее, чем, собственно, экономический результат.
Даже человеческие вот в этом плане?
В данном случае не даже человеческие, а прежде всего социальные. Даже будучи экономистом, я никогда не остаюсь только приверженцем цифр, фактов и голой статистики. И всегда говорю, что особенно в современном условиях, словосочетание социально-экономические, оно как никогда отражает вот ситуацию, которая существует. И если будут просто блокироваться блокпосты, это означает, что люди не смогут ни въехать, ни выехать, это означает, что снова будет озлобление, это означает, естественно, вы же понимаете, гибридный вот этот вот информационный поток, он, конечно, вывернет ситуацию с точностью до наоборот. Это будет говорить о том, что украинские власти нас снова отрезают, запрещают, вспомнят известные термины, вот эти вот в кавычках, ограждают колючей проволокой, и не более того. Но настоящая контрабанда, она как двигалась, так и будет двигаться.
Доктор экономических наук Александра Ляшенко в студии программы «Киев-Донбасс». Все, о чем мы только что говорили, еще будем говорить с госпожой Ляшенко уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг. Насколько в понятие восстановления экономических связей входит трудовой элемент? Я имею в виду, насколько, если это произойдет, мы можем рассчитывать на то, что поездки через линию разграничения будут не только для получения пенсии или посещения родственников, или провоза контрабанды, но и люди с той территории будут работать на другой части украинской территории и наоборот. Насколько это важно?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Почему? Потому что, понимаете, вот два с лишним года необъявленной войны, они трудовую, скажем, карту распределения ресурсов уже изменили и уже сформировали. И, знаете, мировая статистика, мировой опыт говорит о том, что мы же понимаем с вами, что наша ситуация в Украине, она уникальна, но она в мировом масштабе, она где-то повторяема.
Ну, параллели
где-то традиционна.
Точно можно,
да,
найти.
Да, безусловно. Вот, и вот в масштабе, знаете, как на масштабе вечности, да, в масштабе всего мира однозначно говорит о том, что те, кто выезжали на какое-то время и вернулись через, скажем, там полгода или год, то они уже вернулись, и они уже остались в территории, они уже приняли решение. Те, кто год и больше пробыли на другой территории и остались, то они уже тоже вряд ли вернутся. То есть как-то вот компонент уже определенный сложился. Относительно трудового, скажем так, потенциала, я бы так не говорила. Почему? Потому что трудовой, под трудовым обычно понимают только те, кто занимаются либо низкоквалифицированным трудом, либо малоквалифицированным. И в данном случае, к сожалению, нужно констатировать факт, что те, кто были, занимались физическим вот этим вот тяжелым трудом, большая часть их действительно осталась в Луганской и Донецкой областях по двум причинам. Ну, во-первых, мы понимаем, что это структура потенциала областей, она промышленная, и крупные металлургические комбинаты и шахты, они не по всей Украине есть. То есть вопрос переподготовки шахтеров. Есть такое мнение, что это очень сложно переподготавливаемая квалификация, но я не придерживаюсь этой точки зрения. Я думаю, что те, кто оставил свой шахтный труд и выехал, они нашли наверняка здесь работу. Выехало очень много тех, кто представлял банковский сектор, тех, кто представлял образовательный сектор, и, то есть так называемую гуманитарную составляющую. И все так или иначе нашли работу, некоторые нашли 2-3 работы, кто выживают, все очень по-разному, но те условия, в которых они находятся, таковы, что возвращаться, по крайней мере, в ближайшее время не хотят. То есть карта уже определенно сложилась, и, понимаете, боятся, что сюда хлынет масса людей, которые станут зарабатывать и отнимать, скажем, конкурентные какие-то позиции вот у Киева, там, Львова, Ровно.
На самом деле можно посмотреть и по-другому. Здесь речь не о том, чтобы бояться, не бояться, а о том, что некоторые предприятия, которые есть на той территории, некоторые предприятия, которые есть на этой территории, в результате миграции потеряли именно квалифицированную рабочую силу.
Ну, вы знаете, и так, и не так. На самом деле, те, кто очень быстро успели понять, что ситуация очень опасная, они эвакуировали свои предприятия, и есть такой термин «релокация». И по релокации сотрудников преуспели, знаете, вот освоив эту программу, что называется, с колес. Настолько преуспели, что наши, например, прибалтийские коллеги и ближний Запад, они эти программы сейчас уже для себя адаптируют в некотором страхе.
Дай Бог им никогда.
Вот, и просто, понимаете, много кризисов, которые были, вот не военных, таких не милитаризированных конфликтов, которые уже были в Украине, они крупных предпринимателей, бизнесменов, даже средних, научили тому, что можно потерять все, можно потерять оборудование, имущество, но переподготовить особенно глубоко специализированные кадры невозможно, поэтому людей спасали первыми.
Профессор Ляшенко, у нас есть телефонный звонок от слушателей, пожалуйста, да, чтобы его услышать, вам нужно надеть наушники. Прошу вас, вы в эфире, назовитесь, пожалуйста, можно только имя, но главное, откуда вы звоните, и задавайте вопрос.
Доброго здоровья.
Доброго здоровья.
Сергей Российскомовный из Киева. Уважаемые гости, я вас слушаю и вспоминаю мультик про кота Леопольда. Ребята, главная теза, давайте же дружно. Если бы сейчас был бы 42-й год, а не 2017 год, 16-й точнее, так, согласно вашей тезе, мы должны были бы подтримывать население оккупованной Украины. Как вы думаете, уважаемые гости, победили ли мы и освободили бы Украину в 1944 году?
Пане Сергію, я дуже дякую за запитання. Таке зручніше російською чи українською?
Він, пане Сергію, позиціонує себе як
Сергій російськомовний. Тому можна будь-якою, на ваш вибір.
Спасибо большое. Сергей, я хочу сказать, что, может быть, что-то объяснит вам в моей позиции. Это то, что я, на самом деле, родом из Луганска, и я очень хорошо знаю тех, кто был, тех, кто есть, и тех, кто остался, и тех, кто хочет, вопреки всему, вернуться, но в неоккупированную часть территории. И поймите меня правильно, я ни в коем случае не ратую за то, чтобы поддерживать оккупанта. Но я говорю о том, что Донбасс — это по-прежнему Украина. И там есть люди, которые, большая часть из них, которые не уничтожили свои паспорта. И если вы просто спросите, кто этот человек, попросите его документ, как если бы он пересекал любую границу, он формально остается гражданином Украины. И...
А многие неформально на самом деле. Госпожа Ляшенко, у нас остается до рекламы совсем мало времени. 30 секунд до той книги, которая перед вами лежит, «Донбасс и Крым. Цена повернення».
Большое спасибо. Я хочу, на самом деле, прежде всего, поблагодарить еще раз за приглашение, и это подарок вам. Помимо тех документов, которые существуют в Украине, официальных стратегий, тактик и различных регламентов. На самом деле, так называемая мягкая сила, то есть наука, образование, они играют значительно большую роль в том, что мы называем деоккупацией. Поэтому я хочу с большим удовольствием презентовать книгу «Донбасс и Крым. Цена возвращения», которая была написана на рубеже 15-16 годов, была презентована много раз. Она есть на сайте нашего института, она доступна на трех языках. Полная версия — украинский язык, сокращенная версия — русский и английский язык. И эта книга подготовлена авторским коллективом экспертов в области гибридной войны, в области, в том числе, деоккупации Национального института стратегических исследований и представителями Национальной академии наук. Здесь есть сценарий, ими можно...
Надеюсь, что Александр Ляшенко, доктор экономических наук, профессор и ученый-секретарь Национального института стратегических исследований, еще будет в нашей студии.